Надежда Мамаева. У волшебства запах корицы. День первый. 13 февраля 2016 по римскому календарю. 16 травня 9785 года по веремскому летоисчислению. Здравствуй, дорогой дневник. Ни разу в жизни не вела личных записей, а вот сегодня поняла, накопилось. И если не выскажу всего не человеку, а хотя бы бумаге, то не выдержу. Поэтому-то сейчас и строчу гусиным пером, царапая пергамент, хотя еще пару дней назад держала в руках шариковую ручку. Но обо всем по порядку. Практикумы по аналитической химии, которые вел Лихославский, всегда проходили в тишине. Не потому, что предмет был скучен. Вовсе нет. Скорее наоборот. Звучный голос молодого обаятельного аспиранта, объясняющий основы качественного анализа, увлекал, затягивал. Сложные уравнения, в которых перечисление реагентов порою занимало не одну строчку, при разборе из его уст оказывались просты и понятны, как дважды два. Доска, испещренная формулами и условиями проведения реакций. Скрип шариковых ручек. Стрельба глазами в сторону симпатичного аспиранта. Атмосфера практикумов была на удивление располагающей. На занятиях Лихославского, проходивших, к слову, с 8 утра, не было опоздавших и не пришедших. Наоборот, девичья часть группы являлась вовремя и при полном параде. Девушек не пугали зимние морозы, мини-юбки и декольте правили модным балом, а лабораторные халатики были до неприличия коротки и всегда распахнуты, попирая тем самым все требования безопасности. Я не любила быть на глазах у преподавателей, но и галерка не прельщала, половину не услышишь, поэтому обычно садилась за средними столами. В тот день за окном кружила метель, и мороз рисовал на стекле замысловатые узоры. Пушистые сугробы, что намела заботливая хозяйка зима, были в половину человеческого роста. Лабораторный практикум закончился, и студенческое братье в едином порыве рвануло со своих мест, не снимая халатов. Большая перемена. Успеть бы в буфет очередь занять, пока народ не набежал. Я слегка замешкалась. В новую сумочку, доверху набитую, никак не хотела влезать толстая тетрадь. Впрочем, сегодня многое помимо сумочки было новым. Прическа, макияж, одежда. Накануне мы с подружкой, в преддверии 14 февраля, решили поменять мне имидж. А что, если валентинкой порадовать некому, можно и самой себе подарок организовать. Вот такой, необычный. Утром, правда, чуть было не пожалела о принятом накануне решении. Непривычно было видеть себя огненно-рыжей с ярким макияжем. Короткое легкомысленное платьице. Не умею носить такие. Но Анжела настояла. «Надень, ты в нем просто супер!» Оно довершило образ барышни, ждущей с нетерпением весны. И вот я, вся такая супер, сейчас страдала от результатов персонального ребрендинга, на который, между прочим, ушли все мои скромные сбережения. Жертвой противостояния логики невозможно впихнуть не влезающее, и моего упорства стала злополучная сумочка. У нее просто оторвалась ручка. Как оказалось, китайские Дольче Габбаны держатся буквально на одном стежке. Содержимое тут же разлетелось по полу. Я начала быстро собирать упавшее и, посмотрев вверх, поймала взгляд преподавателя, обращенный на меня. Непроницаемая маска безразличия. Мужчина наблюдал за мной без каких-либо эмоций. Ни раздражения, ни нетерпения, ни сочувствия. Вообще ничего. Даже на миг показалось, что все очарование аспиранта, завораживающее девушек на лекциях, какое-то нереальное, искусственное, и сейчас передо мной настоящий Лихославский, расчетливый и циничный. Но это был только миг. Аспирант побарабанил пальцами по столешнице и вновь глянул в мою сторону. Когда он заговорил, его голос был тихим, напоминающим дуновение ветра, шорох осенних листьев. «Вам никто не говорил, что вы сегодня по-весеннему красивы?» «Мягкая обезоруживающая улыбка. И только для меня. Это насторожило». Зажимая стопку собранных тетрадей перед собой, поднялась, поправляя юбку, которая в этот момент, по ощущениям, была вопиюще короткой. Мужчина меж тем решительно подошел к двери кабинета и запер ее, убрав ключ в карман. «Мне это совсем не понравилось», и я неосознанно начала пятиться. Лихославский обернулся. Его обаяние как не бывало. Безумные глаза, непроизвольно сжимающиеся руки, губы, которые он постоянно облизывал. В голове мысли мелькали калейдоскопом. Янка, бывшая одногруппница, яркая, эффектная. В октябре она как-то разом увяла, замкнулась в себе, а потом и вовсе перевелась на заочное отделение. А она ведь тоже была без ума от этого Лихославского. Сообщение о пропавшей в декабре студентке с первого курса. Ее так и не нашли. В несколько шагов аспирант приблизился и резко схватил за плечи. Рывок в сторону оказался для меня полной неожиданностью. Лихославский буквально запихнул меня в узкий простенок между шкафом и вытяжкой. «Ну же, будь хорошей девочкой, не упрямься». «Я же знаю, ты специально для меня так оделась и осталась наедине тоже специально. Вы все так делаете, провоцируете, а потом ноете, что не хотели. Хотели, еще как хотели». Его жаркий шепот прямо в лицо напугал. Еще больший страх я испытала, когда руки мужчины бесцеремонно проникли под юбку и начали жадно шарить в районе живота, все выше задирая подол платья. «Что вы делаете?» Происходящее настолько не укладывалось в голове, что я в первый момент растерялась.
«Ну что тут такого? Доставим друг другу немного удовольствия. Ты вроде ничего, а я тебе нравлюсь. Я всем нравлюсь».
Это был голос одержимого, маньяка. Первый шок прошел, и я начала отчаянно сопротивляться. Осознание, что меня сейчас банально изнасилуют, придало сил. Заорала. Но Лихославский тут же приложил меня затылком о стену так, что едва не потеряла сознание. А потом заткнул рот одной рукой. Этот ненормальный же, не теряя времени даром, стаскивал с меня колготки. Его штаны уже были приспущены, и оттопыренный член подрагивал в возбуждении. В этот момент я ненавидела все и вся. Идею сменить прическу, короткое платье, эту двуличную аспирантскую заразу. Тяжесть его тела и ощущение, что сейчас он овладеет мной, были невыносимы. Кто-то дернул дверь с той стороны, проверяя, открыто ли. На мгновение Лихославский отвлекся, и я, толкнув его, рванула из простенка. Не успела. Он нагнал буквально через пару шагов. Яростное сопротивление. Звон разбивающегося стекла. И полет. Все было как в замедленной киносъемке. Я, летящая спиной вниз, и падающие сверху в лицо осколки. Все медленнее и медленнее. Стекло застывало, вязло в воздухе, как в смоле, и мое тело вместе с ним. На уровне подоконника второго этажа, когда до земли осталось совсем чуть-чуть, я и вовсе зависла в воздухе, не в состоянии пошевелиться. Только скосила глаза сначала в одну, потом в другую сторону. Сюрреалистичность происходящего пугала даже больше, чем то, что я сейчас разобьюсь, потому как падение с четвертого этажа и его итог хотя бы подчиняются законам физики, и, что уж говорить, неприятно до летальности, но типично, а вот то, что происходило сейчас... Здоровенного таракана, с ладонь, не меньше, не иначе родственник мадагаскарских, прыгнувшего мне на грудь. В этой ситуации я уже восприняла спокойнее, а вот то, что он говорящий, нет. Захотелось банально заорать, но не могла, губы не слушались. Меж тем усатый родственник Пруссаков изрек.
«Жить хочешь?»
И, привстав на заднюю пару лапок, словно сурикат, потер перед собой передними. Возможность говорить вернулась. Орать, кстати, тоже, чем я незамедлительно воспользовалась. Таракан недовольно пошевелил усами после того, как звуковая волна иссякла.
«И почему мне всегда достается роль парламентера?»
Сам себе пробурчал таракашка, а потом, обращаясь уже ко мне, добавил.
«Еще раз спрашиваю, жить хочешь?»
«Да», — выдавила из себя. Насколько бы нереальной ни была ситуация, близко знакомиться со льдом и асфальтом мне все же не хотелось, как и превращаться в отбивную.
«Тогда у меня к тебе есть деловое предложение. Ты помогаешь мне уладить одно дельце в другом мире, а я возвращаю тебя в этот, в эту же самую точку».
«И какая мне от этого выгода? Разобьюсь же», — подытожила я.
«За это можешь не волноваться. Смягчу падение, отделаешься сломанной рукой или ногой. Окружающие посчитают это чудом, а ты будешь рассказывать, что вся жизнь пронеслась перед глазами».
В этот момент я поняла. Неважно, соглашусь я или нет, клиентом доктора мне быть. Эскулап нацепит на меня ярлык обязательно. Вот только кто это будет? Патологоанатом или психиатр? Мозгоправ был как-то привлекательнее. Все-таки говорящий таракан, пусть и шиза, но с ней жить проще, чем с пробитым черепом. И я решилась. «Хорошо, я согласна. Только сразу предупреди, что от меня требуется. Некоторые вещи я физически выполнить не смогу». Тут я не лгала. На шпагат, например, садиться не умею. Базу Пентагона тоже не взломаю.
«Да от тебя особо ничего и не требуется. Пару часов поизображаешь дочь придворного алхимика и вернешься сюда, долететь остаток пути».
Таракашка зашевелил усами, описал круг на моей груди, а потом по шее забежал на лицо. Его усы начали щекотать мне ноздри. Меня не стошнило лишь по одной причине. Двигаться не могла.
«Ну, раз ты согласна...»
— протянула насекомое, а потом патетично прогнусавила.
«Прентури армус эолирмис».
Тело окутало сияние. В мозгу не к месту возникла мысль. «А каков спектр его свечения? Без радиоактивных волн, надеюсь?» Постепенно свет становился все ярче, настолько нестерпимый, что вызывал физическую боль, от которой я и отключилась. Пришла в себя, лежа на чем-то твердом, жестком и холодном. Булыжная мостовая? По ощущениям, так оно и было.
«Как похоже! Просто отражение в зеркале, вылитая Кесси!»
Незнакомый мужской голос с характерными старческими нотками. Вроде и нет в нем явного брюзжания, визгливых интонаций, а слушаешь и понимаешь. Немолодой, совсем немолодой человек говорит.
«Не остарался хозяин».
А это, судя по всему, мой недавний членистоногий знакомый. «Старался он. А почему тогда девица без сознания?»
«Переход был осуществлен с ее согласия. Если бы не согласилась, портал бы ее вообще сжег. И вообще, вы же сами знаете, проще перенести из другого мира душу. Может, надо было подождать, пока она разобьется, а уже потом...»
«Ну, паразит усатый, я тебе покажу, разобьется. Дай только в себя приду», — подумалось мне.
«Душа — это хорошо, но мне нужно именно тело, живое и целое. Поэтому давай, приводи девушку в чувство и объясни ей ее задачу».
Шаркающие шаги, скрип несмазанных петель, сквозняк, стелющийся по полу, а затем тишина. Чувство, что мою голову использовали вместо наковальни, все усиливалось. Я застонала и тут же ощутила, как по лицу кто-то бежит, маленький, перебирая шустрыми лапками.
«Очнулась?»
Голос настолько заботливый, что навевает ассоциации о тапках и мухобойках. «Да», — выдавила я из себя через силу.
«Ну вот и хорошо. Судя по тому, что говоришь ты на местном языке, тебя при переходе еще об адаптационную сферу приложила».
Поскольку внятно ответить этой членистоногой заразе я не могла, она продолжала разглагольствовать.
«Обычно, когда порталом протаскиваешь кого-то из другого мира, сфера на него не реагирует, и приходится вешать коммуникационный амулет или накладывать заклинания транслинговы. В самом крайнем случае учить язык по старинке, зубря слова. Но ты у нас, похоже, везучая».
Последнее слово он протянул так, что сомнений не оставалось, какого рода это самое везение. Я же попыталась принять сидячее положение.
Удалось задуманное попытки с 7-й, а может 10-й, не считала специально. Таракан в это время нарезал вокруг меня круги, шевеля усами.
«Ну давай, выкладывай мне про эту вашу сферу, или что мне там знать нужно?»
Шевелиться боялась, чувствуя, что одно неверное движение, и голова разлетится на мелкие осколки. Судя по всему, тараканище дорвался до благодарного слушателя. «А мне-то что? Пусть болтает. Я его все равно сейчас адекватно воспринимать не могла».
«В этом мире живет несколько раз. У каждой свой язык. Чтобы не заучивать их все сразу, маги придумали сферы. Ими накрыты большинство городов. Проходя через такую, твой словарный запас переводится на язык, на котором принято разговаривать под этой сферой».
Я представила себе такие гигантские купола, а-ля мыльный пузырь, накрывающие территорию Франции, например. Впечатлилась.
«Кстати, они невидимы и не ощущаются при переходе. Хотя в твоем случае ничего точно сказать нельзя. Они же рассчитаны на жителей этого мира».
Судя по тому, что вопросов я не задавала, таракан решил, что в моей голове в принципе легко укладывается то, что по сути не лезет ни в какие ворота, и продолжил.
«Но это к делу не относится. А вот то, зачем ты понадобилась моему господину, великому придворному алхимику Микелесу Глиберусу. У него есть дочь, Кассандриола, Кесси. Тебе выпала честь быть на нее до неприличия похожей. Так вот, она на днях слегла. Ее прокляли. Наложили заклятие, побочный эффект которого, помимо прочего, абсолютное безмолвие. Сейчас ей уже лучше, но встать с постели она никак не может, как и говорить. А сегодня день объявления ее помолвки».
«Ну и в чем проблема? Перенесли бы». Невольно вырвалась у меня.
«Проблема в том, что помолвка — это политического плана. О ней была договоренность, и именно ради этого приехало посольство».
«Ради дочери придворного алхимика?» Сомнение в моем голосе можно было черпать ложкой.
«Не ради одной, конечно. Ради двух дюжин. Просто принцессы принцев королю жаль, да и штучный товар королевские особы. Укреплять же межрасовую дружбу надо за счет браков в том числе. А с драконами мы сейчас начали дружить особенно рьяно. Как-никак только что война закончилась. Вот и заверяет наш король в своей искренней дружбе бывших противников как может».
От тараканьи и трескотни голова разболелась еще сильнее, но я стоически терпела.
«Кесси прочили за драконьего князя рода Дериедгинга. И сегодня церемония объявления помолвки. Не явиться на нее, значит, не просто впасть в немилость короля. Это может послужить началом конфликта».
«Ну да, уважительной причиной неявки на лекцию может быть только смерть студента». Процитировала я слова грозы нашего факультета Алоизии Эриховны, декана и жуткой стервы в одном лице.
«Точно, поэтому сейчас я позову служанку, которая приведет тебя в надлежащий вид, и мы отправимся на церемонию. Там тебе нужно будет произнести только одно слово. Согласна. И ты считай свободна».
Все сказанное тараканом было, хотя и абсурдным, но логичным. Да и выбирать мне особо не приходилось. Эх, знала бы я, чем все это обернется».